сегодня я хочу, чтобы мы поразмышляли на одну очень важную тему, на тему, которая касается каждого человека. То, через что любой человек проходит, живя на этой земле, и то, с чем человеку приходится бороться, иногда успешно, иногда не очень, но, тем не менее, борьба эта постоянно идет. Я сегодня хочу, чтобы мы поразмышляли над темой искушения. И сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над судьбой одного человека. Я думаю, что вы уже догадались, о ком пойдет речь. Потому что, когда говорится об искушении, то чаще всего говорится об одном муже Божьем, который жил очень-очень давно в земле Уц, и имя его было Иов. И вот сегодня я хочу, чтобы мы немножко поразмышляли над его судьбой. Как и что с ним произошло, для чего это произошло, какие результаты этого. И самое главное, в нашей жизни, какие выводы мы можем сделать из жизни Иова. И как в своей жизни мы можем применить то, что пережил Иов, те уроки, которые получил Иов, и те испытания, которые произошли в жизни Иова, как мы в своей жизни можем понять и это использовать в своей жизни. Давайте мы прочитаем несколько стихов из первой главы книги Иова. Первая глава, я прочитаю с 1 по 5 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в доме своем в свой день, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, то Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Вот краткая история Иова. Человека, который, характеристика которого, самая лучшая. Он был непорочен, справедлив и в то же время богобоязнен и удалялся от зла. Таких людей, чтобы полностью к ним эти характеристики подошли, немного. А кроме того, Иов еще был очень богатым человеком. Здесь перечисляется, сколько было имения его и сколько... Сегодня мы все считаем в деньгах. Но тогда, в то время, считали в головах скота. Было очень много. Если мы внимательно слушали, все число идет на тысячи. Представляете, что такое 1000 голов скота? И это не сегодня, когда, возможно, есть фермы, в которых могут быть. Хотя 1000 – это должна быть такая огромная ферма. Но у него было несколько тысяч и 7000 мелкого скота, и 3000 верблюдов. Есть у кого-нибудь из нас верблюд? Верблюд – это очень дорогое животное, и даже сейчас на Востоке, где у людей бывают верблюды, очень редко у кого бывает больше 1-2 верблюдов. Это очень считается большим богатством. У него было 3000 верблюдов. То есть, действительно, это было огромное хозяйство. По тем временам, если перевести на сегодняшнее время, он был олигархом. Но сегодня слово «олигарх» у нас в нашем сознании имеет больше отрицательный смысл, но мы в данном случае слово «олигарх» применим только к его имению. Если бы тогда, в то время, выходил журнал Forbes, я думаю, что Иов был бы на одном из первых мест. И в то же время он был богобоязненным, он был непорочным и справедливым. Он был настолько, в нем боязнь греха, она в нем внутри его постоянно, в нем жила эта боязнь греха, что он даже за своих детей каждый раз, когда они были не рядом с ним, переживая, что они, может быть, они согрешили, он не грешил, то он за них отдавал, приносил жертвы Богу, потому что он понимал, он боялся греха, он удалялся от него. И была у него замечательная семья, у него была многодетная семья, у него было 10 детей, из них 7 сыновей. Такое количество сыновей, в особенности в то время, это было огромное благословение, потому что сыновья, это были, через сыновей шло продолжение потомства, продолжение рода. Конечно, дочери-то тоже, и дочери у него были самые красивые. Вот, и все это у него было, и он был рад и счастлив. И действительно, это был, наверное, на то время самый счастливый человек. И еще здесь сказано, что он был знаменитее всех сынов Востока. Сегодня знаменитые люди, ну, далеко не все праведные. Сегодня знаменитость и праведность – это понятие, ну, если не несовместимое, то далеко отстоящее друг от друга. В Иове же вот эти два понятия объединились. Его очень уважали. Он действительно был тот человек, которым, можно сказать, святой. И при этом он был богатым, и при этом у него была замечательная семья. И, ну, если так по-человечески сказать, Иов был гордостью Бога. То есть Господь, зная жизнь Иова, ему было приятно, что у него есть такой человек, который так живет такой жизнью. И вот однажды, мы не знаем, как это происходило, в какой-то форме происходило, но тем не менее, сатана пришел к Богу, и Бог ему показал Иова и сказал, вот смотри, какой есть человек. Но сатана, он сразу усомнился. У него сразу вот он посеял вот это семя сомнения в свое сердце, в его сердце это было, и сказал, а давай мы проверим Иова. Я уверен, что если ты у него отберешь то, что у него есть, то ситуация поменяется. Его отношение к тебе, то есть к Богу, оно изменится. Что сказал сатана? Даром ли богобоязнен Иов? Но простри руку твою, коснись всего, что у него, и благословит ли он тебя? На самом деле, на первый взгляд, действительно, мы можем сказать, что когда все хорошо, когда человек богат, когда у человека замечательная семья, когда он ни в чем не нуждается, легко быть праведником. А что? Он не должен думать о закуске хлеба на завтрашний день. Он не должен волноваться о том, где и как будут его дети, потому что материально он их не может обеспечить. Нет, все нормально, все хорошо у него. И сатана предложил или высказал такое подозрение, что Иов богобоязнен, но он богобоязнен только потому, что он имеет столько от тебя, Господь, но ты забери у него. И вот в один день произошло страшное. Иов потерял все. Иов потерял все свое имущество, Иов потерял своих детей. Вот сейчас говорить это, конечно, и читать, возможно, нам, ну, мы это понимаем, как-то так осознаем вот со стороны. Но вот если вдуматься в это, вот ту потерю, которую принес Иов, у меня это лично в голове не вкладывается. Мы, люди, мы очень часто зависим от материального. Когда разбивается наша любимая чашка, мы можем быть расстроенными несколько дней. Когда поцарапают нашу машину, мы можем тоже не один выражать свои отрицательные эмоции достаточно длительное время. А если произойдет что-нибудь более серьезное, если мы что-то потеряем, а если нас обворуют, а если произойдет пожар, а если, не дай Бог, еще что-то случится с нашим имуществом, это тоже трудно себе представить, и действительно мы этого боимся, и это страшно. Но Иов для него, вот мы сейчас мы дальше прочитаем, какова была реакция Иова. Он очень правильно ответил, хотя я не уверен, что я бы так ответил в данной ситуации. Не хватило бы сил, наверное. Вот. Но не только материальное потерял Иов в этот момент. Он не только потерял свои стада, он не только потерял своих слуг, и свое имущество, которое у него было. Я думаю, что в тот момент он готов был бы все это отдать, лишь бы сохранить жизнь тех, чья жизнь не сохранилась, а именно своих детей. Он потерял 10 детей. Я думаю, что многие из вас смотрят новости, вот совсем недавно. В России был случай, когда родители ушли в магазин, и их дети подожгли дом, так там случилось, и заживо сгорели 3 детей. Или 4. Ну, то есть, действительно, несколько детей, это было... И показывали вот эту женщину, вот. Это было страшно на нее смотреть. Это серое лицо, это глаза, которые, ну... в которых такая боль, такое страдание, что просто без слез на это посмотреть невозможно. И действительно, и со своей стороны, я не представляю вот такое пережить. Но Иов это пережил. И вот все вот это сварилось, он потерял все материальное свое. Он потерял все имущество свое, и он потерял самых родных людей. То есть фактически за день он потерял все. Ну, жена еще у него осталась, вот о ней мы поговорим чуть позже. Всего лишился Иов. И что он говорит? Какова его реакция? А Иов говорит так: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Ну, на самом деле, вот такая реакция, такая реакция может быть только у человека, который действительно близок с Богом. Только тот человек, для которого Бог – это все, для которого жизнь – это Бог. Только такой человек может сказать это после таких страшных, ужасных испытаний. И, казалось бы, все. Испытали, хватит. Но в этот же момент подходит опять сатана к Богу и говорит: ну, испытали, да, Иов остался верным, но ты коснись плоти его. Ты попробуй, что он скажет, когда он потеряет свое здоровье. То есть то, что пережил Иов, уже не вкладывается ни в какие рамки. Уже для нашего сознания это не в состоянии мы это понять, принять, вот если бы в нашем понимании, в нашей жизни. Мы потом немножко поговорим, почему Иов это смог, а мы не можем. Но чуть позже. И тем не менее, сатана подходит, и Бог говорит сатане: ну, тогда я тебе позволяю. Только души его. Можешь все коснуться его, плоти его, тела, только души его не касайся. Ну, одним словом, делай все, только лишь бы он не умер. И поразил Иова, сказано, это во второй главе уже говорится, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги по самое темя его. Знаете, что такое болезнь проказа? Ну, я думаю, что все слышали об этом, об этой страшной болезни. Это болезнь, когда все тело покрывается волдырями, ну, чаще всего не все тело. Чаще всего проказа, она какие-то части тела охватывает. Вот. И человек очень тяжело, это очень неприятное ощущение, это боль постоянная. Фактически тело начинает гнить. И при этом человек живет, и вот эта постоянная боль, это к человеку невозможно дотронуться. А главное то, что при этом человек получается, ну, так как проказа является болезнью очень заразной, то человек лишен общения с людьми при этом. Потому что все боятся заразиться от него, и даже если кто-то с ним общается, то общается довольно с почтительным расстоянием, к нему никто не подойдет, его никто не обнимет. Даже самые родные, самые близкие люди. И вот Иов попал в такую ситуацию. Но Иов не просто заболел проказой, а что тут сказано? От ноги его, от подошвы ноги его, по самой теме его. То есть все тело, полностью, абсолютно все тело покрыло вот эта страшнейшая болезнь. Фактически он по всему телу начал заживо гнить. Вот такую страшную болезнь для него уготовил сатана. И вот, что дальше происходит? Кто-то приходит его утешить, успокоить. Кто-то приходит его помочь, поддержать. Жена приходит к нему, да. Вот во второй главе сказано, что жена подошла к нему. Но давайте посмотрим, что жена ему сказала. И сказала ему жена его: «Ты еще все тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Действительно, жену, ну, на самом деле, ну, понять, конечно, нельзя такие слова говорить, но она тоже пережила, она вместе с ним потеряла, и это же имущество, и это были и ее дети. И действительно, у нее в сердце вот эта обида на Бога, вот это логическое в данном случае, на первый взгляд, действительно логично обидеться на Бога за то, что Он такие испытания послал. И она свое зло пытается через Него реализовать, говорит Ему: «Все, мы все потеряли, все, да, ну, грубо говоря, прокляни, потому что похули Бога – это то же самое, что и проклятие. Прокляни Бога». То есть сделай самое страшное, но мы и так все потеряли. Бог сделал с нами самое страшное, ты прояви к нему такое отношение. Но что Иов ей сказал? Ну, на самом деле, опять же, это те слова, которые для нашего сознания, понимая всю эту ситуацию, они тоже трудно поддаваемы нашему осознанию. Что он сказал? Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И во всем этом не согрешил Иов устами своими». Когда мы в последний раз в жизни такие слова говорили? Когда мы в последний раз, когда нам было тяжело, говорили так: «Господи, я понимаю, что я от тебя много доброго получил, а теперь я принимаю от тебя то злое, что происходит со мной, я принимаю, что так, я не понимаю, может быть, почему это происходит, но я это принимаю, потому что, значит, так должно быть». Когда мы так говорили? В трудных ситуациях каких-то. Честно скажу, я не помню, когда бы я такое говорил. Но Иов в данной ситуации сказал именно так. Книга Иова очень большая книга, и она, в ней 40 глав, 42 главы. И вот сейчас мы с вами обсудили и немножечко окунулись в содержание первых двух глав. Следующие 40 глав посвящены тому, что к Иову приходят друзья, и пытается ему доказать, что, скорее всего, он виноват сам, потому что Бог невиновного не наказывает. Видимо, у Иова где-то какая-то есть какой-то внутри грех. И на самом деле, когда вот мы бы в такой ситуации были, то логично было бы именно это предположить, что раз человек попал в такую ситуацию, значит, он за что-то наказан. Ну, не может быть просто так. Просто так вот, такие страшные испытания. Но у них не было оснований для этого. Иов пытается оправдаться. И когда мы читаем этот текст, у нас такое ощущение, что Иов находится на грани. На грани того, чтобы сдаться. На грани того, чтобы отказаться от Бога или, что более страшно. Но он этого не делает. Потому что даже несмотря на те страшные обвинения друзей, которые на первый взгляд пришли сделать благое дело, они пришли утешить своего друга, но они его обвиняют, и Иов продолжает доверять Богу. И в конце сам Бог обращается к Иову, и сам Бог говорит, что все в его руках, и в том числе и жизнь Иова. Но Бог оценивает то, что Иов такой, и в конечном итоге, в конце жизни, которой мы сейчас обратимся к 42 главе, это последняя глава книги, и мы прочитаем еще несколько отрывков, которые нам покажут, что произошло дальше. Мы не будем сейчас глубоко вот в эти споры вникать, хотя это тоже интересно, и, возможно, через некоторое время мы вернемся к деталям этих споров, этих дискуссий, которые были в течение 40 глав. Но давайте мы остановимся на том, что в конечном итоге Иов остался верным Богу, а так действительно и было. И что дальше произошло? Давайте мы откроем 42 главу книги Иова и с 10 стиха прочитаем. «И возвратил Господь Иову, потерю Иова, когда молился за друзей своих, и дал Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Я не буду сейчас читать дословно, просто чтобы немножко сэкономить время, но когда внимательно читаем, дальше перечисляется, сколько у него было верблюдов, и там четко, если у него было верблюдов 3000 до этого, то там стало 6000 и так далее. То есть, действительно, это было количество увеличилось вдвое. Он, его богатство вернулось, и вернулось двоекратно. И дальше мы читаем еще с 13 стиха. «И было у него 7 сыновей и 3 дочери. Бог ему и их вернул. И, было на той земле, и не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова». В первой главе об этом не говорится. В первом главе просто говорится, что было у него 3 дочери. Но в этот раз у него были дочери самые прекрасные. «И дал им отец наследство между братьями их. И после этого, и после того жил Иов 140 лет и видел сыновей своих, сыновей до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенной днями». То есть, как говорится, хэппи-энд. Действительно, результат вот этой жизни, того, что Иов устоял, что он не поддался тем искушениям, которые могли бы быть, которые были, которые в его сердце, я думаю, не раз возникал вопрос, а как, а почему, а зачем, а за что? Но он устоял, и Бог вернул ему. И Бог ему вернул старицей. И его жизнь еще продолжалась долго, и он увидел своих детей до 4-го поколения. Редко кто из нас доживает до такого времени, когда мы видим до 4-го поколения наших детей. Действительно, Бог благословил Иова, потому что Иов прошел испытания, прошел те искушения, которые на его долю, на его жизнь свалились. Ну, так можно сказать. Хотя, конечно, не свалились, а были допущены. И вот какие выводы можем мы сделать для себя из этой жизни Иова? Я хочу прочитать сейчас один свой любимый стих из Библии. Я его в свое время, я выучил его давно, еще в середине 90-х годов, когда только уверовал. И этот стих всегда является моим, ну, знаете, так, наверное, слово не очень подходящее, но тем не менее я скажу талисманом, то есть тем стихом, который я вспоминаю в самые трудные моменты жизни. Это 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И вот дальше следующие слова, слушайте внимательно. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли его перенести. Действительно, Иов был мужем Божьим. И, наверное, он был единственным на земле человеком, который мог бы перенести те испытания, которые на его долю упали. Действительно, Иов страдал. Но он был силен, и Бог знал, что он это сможет перенести. В нашей жизни Бог знает наши силы. И Бог никогда не допустит нам быть искушаемыми сверх сил. Такое искушение, которое мы были бы не способны перенести. Но это не значит, что нам будет легко всегда и хорошо. Это не значит, что у нас не будет проблем в нашей жизни. И что мы не будем стоять перед вопросом, которым стоял Иов, возможно, в других обстоятельствах. Но мы будем в таких жизненных ситуациях, когда нам будет казаться, что все, нас оставили, нас бросили. Но все-таки Бог контролирует ситуацию, и Бог знает те испытания, которые мы можем перенести, и то, что мы никак не в состоянии перенести. Бог любит нас, Бог контролирует нашу жизнь. И поэтому мы в своей жизни всегда должны помнить о том, что Бог с нами, и что несмотря на те трудности, которые мы переживаем в нашей жизни, несмотря на те страдания, которые мы переживаем в нашей жизни, несмотря на те испытания, возможно, трагедии, возможно, любые ситуации, которые бывают в нашей жизни, самые неприятные, но Бог остается с нами. И, возможно, многие из этих ситуаций являются своего рода проверкой нашей веры. Но проверка эта всегда под контролем Божьим. В следующий раз я хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над личностью еще одной, наверное, над самой важной, самой главной личностью, которая жила на этой земле когда-либо. Это личность Иисуса Христа. И я хотел бы в следующий раз, чтобы мы вместе подумали о том, что как Христос пережил те страдания, те испытания, которых тоже было на его жизненном пути немало. И самым страшным испытанием, которое он смог пройти, это был Голгофский крест. И в нашей жизни мы всегда должны помнить о том, что Христос и что Бог, требуя от нас что-то, Он не требует от нас, не зная, что мы переживаем и как мы переживаем. Христос сам прошел все это. Христос сам пришел на эту землю и сам прожил эту жизнь. И я думаю, что в условиях во многом более тяжелых, чем проживаем мы сегодня. И Христос пострадал за нас, пройдя такое страшное испытание, которое, слава Богу, никому из нас не пришлось, я надеюсь, не придется проходить. Поэтому, дорогие друзья, давайте всегда помнить, что любое искушение, любое испытание, которое проходим мы, это испытание человеческое, которое можно пройти, испытание, которое можно пережить, если мы с Богом. Если мы доверяем Богу, Бог поможет нам, и Он не даст нам испытания сверхсилы, и при искушении Он даст и облегчение, и итог нашей духовной жизни тогда будет такой, как был у Иова. Господь благословит нас во 100 крат, и мы будем благословенны еще и еще. Аминь.